Всем привет! Это подкаст Communication Tube и его ведущие Юлия и Наташа. Сегодня наш 4-й выпуск Position Number 4.
И он посвящен очень спорной теме. Мы решили поговорить о том, что женственность значит для нас, и еще обсудить книжку, которую мы с Юлей вместе прочитали. Она называется «Почему хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят».
Мы прежде всего решили начать с определения, что вообще такое женственность. Я, кстати, вообще, вот ты знаешь, я всегда люблю, значит, перед любой дискуссией, перед любым обсуждением определить как-то сущность, о которой идет речь, чтобы не было такого: «А, да я вообще другое имел в виду, да это не это, не то». Вот. Сначала, то есть, определить, что это такое, чтобы все согласились, а потом уже как бы на этой основе это обсуждать. Вот.
Да. 6 лет мехмата не прошли зря. Аналитический склад ума на практике.
Да.
Не, это хорошо, чего?
Что женственность — это совокупность качеств, традиционно приписываемых женщинам или ожидаемых от женщин, таких как чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность, сострадательность. Понятие женственности включает в себя как биологические, так и социальные культурные элементы и не связано исключительно с женским биологическим полом. Вот так Википедия говорит.
Бррр, аж мурашки по коже.
Да, да. Обидно.
То есть это не рюшечки-бирюлечки.
Да, все. Все гораздо сложнее. Вот. И да, еще здесь пишут, что противоположностью женственности является маскулинность, то есть мужеподобность, мужской гендерный стереотип, включающий в себя такие черты, как смелость, независимость, уверенность в себе, хладнокровие и рациональность. Все, мне вот уже вообще здесь теперь не нравится это определение, потому что уверенность в себе называть маскулинностью, а не уверенность в себе феминностью, что ли, я бы, конечно, не стала так говорить. Опасно!
Ну, вообще, мне кажется, прошло то время, когда женственность и мужественность были какими-то понятиями, которые взаимоисключают друг друга. Мне кажется, сейчас это просто два параллельных каких-то понятия, которые даже не то чтобы дополняют друг друга, а они есть в каждом человеке просто в разных пропорциях. Ну, вообще, конечно, вот эти модели поведения, как там, что там было, какие-то... Я такие слова не запоминаю, извините. Как ты в Википедии прочитала.
Ожидаемые или приписываемые качества женственности — это такие, как чувствительность, нежность, мягкость, жертвенность.
Жертвенность — это особенно.
Сострадательность. Хорошо. Странно, очень странно.
Ну, ладно. Ну, вообще, да, это, конечно, как-то... Не знаю, у меня немножко не состыкуется с тем, как я это понимаю. Для меня сейчас женственность — это, да, безусловно, это некая совокупность самого гендера и всяких социокультурных, как это, нарядов вне очереди, я бы сказала так, которые идут вместе с этим гендером. У женщин это один набор, у мужчин это другой набор, вот. И для меня понятие женственности — это просто про какую-то женскую энергию, про то, что женская энергия, она какая-то более созидательная, менее агрессивная, менее... Ну, то есть если идет речь о том, что нужно решить какую-то задачу или, например, сделать какой-то выбор, то женщина скорее будет делать этот выбор менее радикальным, менее рискованным. И выбирать такой путь. Вот. И мне кажется, это связано прежде всего с тем, что в нас заложено то, что мы должны оберегать себя и оберегать, там, например, детей, если они у нас есть. Потому что если мы пострадаем, никто о них не сможет без нас позаботиться. Ну, просто, типа, вот наденьте маску сначала на себя, а потом уже на ребенка.
Uh-huh.
Вот. И еще от современного ритма жизни, мне кажется, сюда у меня, по крайней мере, добавляется очень такая высокая гибкость именно в этом ритме жизни, что у женщины сейчас такое огромное количество ролей, она столько всего может делать, и она столько всего совмещает внутри одной жизни, ну, не знаю, для меня это прям круто, это то, что мне нравится. Но то, что девочек воспитывают вообще по-другому, ну, по крайней мере, то, что было раньше,
угу.
мне кажется, это вообще совершенно, ну, правда, потому что всегда говорили, что девочка должна быть послушной, девочка должна быть тихой, девочка не должна выделяться, а пацаны пусть там гуляй рванина.
Угу.
Бегают, прыгают, рвут там на себе колготки и все такое. Вот.
Uh-huh.
И я на самом деле, мне кажется, очень протестовала против этого. То есть как только у меня появилась возможность не быть такой, как ожидали от меня, я этим тут же воспользовалась. Я тут же переоделась во все это неформальное.
Uh-huh.
Вот. Перекрасилась так, как... только ярко можно было, и мне кажется, в этом часть такого протеста именно насчет того, какой должна быть девочка, тоже было.
Ну, я не могу сказать, что вот если про мое детство, что я это сильно чувствовала. Единственное, что, наверное, как-то негативным образом повлияло, это то, что нужно быть хорошей девочкой. То есть нужно быть отличницей, нужно быть, ну, хорошей в кавычках, я имею в виду, не хорошим человеком, да, хорошей девочкой. Нужно быть отличницей, нужно быть стройной, красивой, нужно там петь, танцевать и крестиком вышивать и все такое. Вот тогда...
Ну, и это ну у меня будто... вот да, у меня так же.
И тогда ты нужна, тогда ты всем нужна. Вот, то есть это как вот входной билет для девочки в, как бы, в полноправную, чтобы вступить, как бы,
чтобы стать любимым ребенком.
Сначала...
Нельзя так говорить.
Да, да, сначала ребенком, а потом, ну, как сказать, одобряемым ребенком. Одобряемым и неконфликтным ребенком. Но это же все переносится потом и на отношения уже взрослые.
Ну да, что ты все время ждешь mm-hmm. либо какого-то одобрения на свои действия, либо разрешения mm-hmm. на то, чтобы там что-то сделать самой или решить что-то самой.
Mm-hmm.
Все время какая-то, в общем, непонятная ситуация, mm-hmm. на мой взгляд.
Да. Например, ты поступил в университет, но потом решил, например, что это не твое. Но ты же хорошая девочка, ты же отличница, надо сначала здесь закончить, а потом подумать тогда, что твое. Бросать и менять нельзя. Как так? Ты начала, надо закончить.
Блин, это вообще... Мне кажется, если бы мне пришло в голову бросить универ, я даже не знаю, что случилось бы.
Я тоже, да.
Вот. Причем просто у меня еще спустя 10 лет, как бы, я вижу, как взрослеет мой младший брат, и mm-hmm. я вижу, как он делает те же самые шаги, что и я, там, типа, заканчивает школу, поступает в университет, находит первую там работу, находит mm-hmm. там, встречает девушку, начинает с ней жить, как это все у него происходит и как это все у меня происходило. Mm-hmm. У меня такое ощущение, что я не то что дорожку протоптала, я тоннель просто насквозь через землю прорыла. Чтобы как-то более-менее наладить эту связь поколений. Потому что мое взросление, оно более было, значительно более конфликтное с родителями, чем то, как Саша сейчас с ними общается, например.
Угу.
Вот. Но я не знаю, связано это с тем, что я девочка, или с тем, что я старше, или просто я сама по себе такая. Вот. Сложно сейчас вот как-то разделить эти вещи, но мой опыт, он вот такой.
Ну, да, ну, воспитание, конечно, это одна из тех вещей, которая увеличивает вот эту разницу между мальчиками и девочками, потому что эти вещи традиционно складывались очень много лет. И я не знаю, как сейчас там современные молодые мамы к этому относятся, но у моих родителей, наверное, пожалуй, было такое некое внутреннее распределение по ролям, которое, ну, навязано обществу. Вот, что мужчина должен это, мужчина должен то, а девочка должна вот так вот. Вот. Ну и вообще, кстати говоря, про социокультурный феномен. Откуда это все началось?
Ну, у меня есть некая теория о том, что взросление мужчины, оно подтверждается обрядом инициации. То есть, когда мальчик достигает полового созревания, он готовится к обряду инициации. Как правило, это было какое-то, ну, силовое испытание. То есть ты должен был либо кого-то, либо поохотиться успешно, либо еще что-то сделать.
Постоять, короче, постоять на одной ноге на столбе 3 дня, как Вейси Вентуре.
Как Вейси Вентуре. Вот. Доказать, что ты не мальчик, но мужчина. Что ты можешь взять на себя ответственность, создать семью, воспитать наследника и все такое. Вот. У женщины этого по факту не особо как происходило. Она просто из девочки становилась девушкой, то есть у нее начинались вот эти ежемесячные платежи. Вот. И всем становилось, ну, точнее, ну, как бы маме становилось понятно, что она достигла детородного возраста, и ее можно выдавать замуж. И все, и она из дома отца переходила в дом мужа, и у нее не было никакой нужды быть самостоятельной, независимой, и все такое.
Угу. Да, во-первых, нужды не было, а во-вторых, даже шанса, наверное, не было.
Ну, вот все эти истории, мне кажется, есть же очень много всяких книжек и фильмов о том, что какая-то особенная женщина одна в 100 лет, либо там была писательницей, либо там была ученой, либо еще там что-то. Но это все какие-то супер особенные, супер эксклюзивные шансы на миллион. Потому что это настолько большой резонанс в обществе всегда вызывало. Как это так, женщина сама по себе, что, ну, либо ты сама по себе, и ты с тобой считаются, либо ты сама по себе, но ты вроде как вот в этом теневом мире девушек и женщин, которые вроде как, ну, типа содержанки там или что-то такое. Вот. То есть тоже вроде как самостоятельная, но типа не совсем. Вот. И, конечно, это все укрепляло и модели воспитания, и модели поведения, которые потом люди использовали в своей жизни. Ну да, ну про книжку я хотела сказать еще немножко. Там вообще книжка построена таким образом, что она соткана из примеров, где примеров ситуации, где девушка демонстрировала те или иные свои качества, и автор их комментирует, типа, со своей точки зрения. И самые интересные, мне кажется, вещи, которые там были рассказаны, это про выученную беспомощность и про самовыполняющееся пророчество. Вот мне кажется, это вещи, которые у меня иногда включаются. Меня это поэтому зацепило. Ну, в общем, самовыполняющееся пророчество — это такая типа штука, когда... Ну, в смысле, это я не для Юли рассказываю, Юля
да, тоже знаю. Прочитала. У меня еще, кстати, перед собой эта глава, перед глазами. про пророчество.
В общем, самовыполняющееся пророчество — это когда прежде чем начать что-то делать, попросту говоря, у страха глаза велики. Вот. Прежде чем выполнять что-то делать, себя накручиваешь, говоришь, да у меня ничего не получится, и в итоге как бы и не получается. И из этого делается неправильный вывод о том, что не получилось, потому что я девочка. Надо было, например, сделать вывод. Не получилось, потому что я, например, недостаточно хорошо подготовилась. Если я достаточно хорошо подготовлюсь, например, к экзамену, то у меня получится. Кстати, на мехмате вот были такие чуваки, которые пятерки девицам не ставили.
Не оставили?
Не оставили.
А,
кто-то мне рассказывал, что типа девочка не может по моему предмету получить пятерку. Мозгов не хватит. Ну а про выученную беспомощность можно. Это, конечно, не только к женщинам этот термин применим. Это вообще, как бы, скажем так, ошибка логики. Вот. Но смысл этой выученной беспомощности в том, что она не какая-то ситуативная, а это какое-то, ну, стабильное состояние, типа, что если у меня что-то получилось, значит, мне повезло. Например, да? Это не то, что я сам этого добился, а значит, мне повезло. А если что-то не получилось, это потому, что я не, ну, как бы, лузер, там, как сказать, руки у меня не оттуда и все такое. И это реально как бы ошибка логики, что, что типа мои успехи из-за вас, мои неудачи из-за меня.
К сожалению, сейчас прям узнала себя. Как же с этим бороться?
Вот. И, ну, да, вот у меня тоже иногда как-то возникает такая, ну, я не знаю, как это, предупреждён, вооружён или как это говорят?
Ну, да, предупреждён, значит, вооружён.
Вот, ну да, ну просто как-то отслеживаешь это состояние, когда вдруг с тобой это случается, и вместо того, чтобы как-то начать паниковать, ну, можно просто сесть, подумать над решением. И потом, очень редко на самом деле бывают ситуации, когда решение нужно предоставить вот прямо здесь и сейчас, прямо за 5 минут. Чаще всего какие-то наши житейские ситуации — это то, над чем мы можем некоторое время поразмыслить, понять, какое решение нам подходит, перебрать несколько, почитать в интернете или там еще что-то. А когда вдруг чувствуешь этот тупик какой-то, не видишь решения, вот это, мне кажется, оно и есть. Нужно в этот момент остановиться и, ну, как бы, может быть, даже переключиться на что-то другое, а потом решение, оно само собой чаще всего приходит, мне кажется.
Я бы еще... У меня, мне кажется, начинает формироваться свое собственное отношение, свое собственное определение женственности, ну, то есть что-то такое женственность для меня, вот, из всего того, что мы с тобой наговорили, я еще раз как-то подумала и подумала, что для меня, наверное, это, во-первых, с самого начала принимать себя, то есть и свое тело, и свой пол, и жить в гармонии со своими гормонами, то есть принимать все свои реакции без того, что вот мне это не нравится и так нельзя.
Главное не оправдываться.
Да, да, не оправдываться за свой гормональный фон. Вот. И, конечно, что касается внешнего вида, атрибутов какой-то красоты, ухоженности, модности и так далее, это все-таки атрибуты. Они нужны, для меня важны, нужны. Для меня важно выглядеть красиво, ну, как мне нравится, да, чтобы себе нравится. Женственность — это, наверное, комбинация всего вот этого, как атрибутов, но самое главное — какого-то ума, мудрости, спокойствия и принятия себя. Как-то так.
Круто.
Ну, в принципе, честно говоря, это, наверное, какое-то общее определение и для мужчин и женщин, потому что в мужчинах, естественно, то же самое главное — мудрость, ум и спокойствие для меня, как и в женщинах.
Спокойствие, это... только спокойствие.
Да, да, да.
Ну да, мне кажется, да, это сейчас не о том, что женственность — это противоположность мужественности, mm-hmm. наоборот, а о том, что это реально просто раз, как бы принятие себя и попытка какой-то гармонизации. Mm-hmm. Вот. Просто для мужчины это по-другому, чем для женщин.
Да.
Ну, кстати, для мужчин, вот я когда читала эту книжку, я для себя некую параллель провела с другой книгой, которая называется «Под тенью Сатурна», и там как бы про мужскую долю. Там о том, что мужчина тоже воспитывается под давлением социальных стереотипов о том, что он должен быть сильным, красивым, здоровым, успешным, богатым, умным, хитрым, там, и все такое. В общем, там, типа, пункт такой из тысячи. Что должен настоящий мужчина? И к нему такая же настоящая женщина, и тоже такой из тысячи, короче, пунктов список. И как бы и таких нигде нет. Вот. И вот эта книжка, мне кажется, она в дополнение к этой «Почему хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят», в дополнение к этой очень прикольно работает, как взгляд, вот, ну, как бы в закулисье к тому, как это, например, у мужчин происходит, формирование себя.
Да, да, у них то же самое, тоже нелегко, если брать какие-то воспитания предыдущих поколений, ну, может быть, сейчас так происходит, я не знаю, вот у меня, к сожалению, нет в окружении, ну, людей, с которыми бы я общалась, кто вот сейчас воспитывает детей, я не совсем знаю, как это происходит.
Мне кажется, вот. Сейчас по большей части просто уклон на то, чтобы ребенок как можно больше познавал мир, и кажется, мне очень, очень много творчества все добавляют. Типа.
Можно.
Мажь красками, лепи пластилином, и все будет хорошо.
Ну, конечно, конечно, сейчас все творческие люди, очень всем нужны ручная работа и все такое, потому что роботы наступили на заводах, больше не надо работать. А уж детям, которые сейчас растут, ну, скорее всего, уже точно все еще будет еще больше все автоматизировано. Ну и остается, да. Вот. Либо наукой, либо творчеством, либо. Вот. И...
Либо бизнесом.
Ну да. Вот. И да, и получается, опять же, да, если мы берем вот эти две книжки, опять же, различий нет, как бы досталось всем. Потому что мужчины, они тоже не рождаются для того, чтобы быть сильными, для того, чтобы быть богатыми, успешными в том смысле слова, в котором это имеется в виду, да, и не должны тоже брать на себя всю ответственность полностью в отношениях. То есть что мальчиков, что девочек. Вот никто никогда не спрашивает в детстве, а чего ты хочешь, а как бы ты хотел бы. А пытаются навязать, ну, может быть, навязать родители, а с другой стороны дети сами это видят вокруг. Да? Вот это распределение ролей и начинают как бы брать пример. Вот. И очень хорошо, когда, если человек вовремя может так остановиться, так сказать, стоп, а чего я на самом деле хочу, а как я считаю, вот, и не быть там, не стесняться того, что это не будет входить в список атрибутов какого-то настоящего мужчины или у женщины, наоборот, в список атрибутов настоящей женщины. И вот мне кажется, вот эти люди, ну, такие люди для меня, кстати говоря, всегда самые интересные, но я и сама стараюсь так думать, что выбирать нужно всегда самому, и очень важно анализировать свои хотелки и свои желания, независимо от твоего пола там, и того, что тебе навязывают. Вот.
Да, вообще вопрос, чего я хочу, это вопрос на миллион. Он настолько сложный.
Да. Вот. И поэтому... Мне кажется, именно потому что он сложный, его люди... большинство людей и пропускают.
А это... вообще не все готовы, да. Мне кажется, вот когда началось это активное изменение, вот эти... просто эти роли, они же не меняются, как это сказать, сепарированно друг от друга. Это всегда взаимное проникновение, какой-то все равно обмен, какая-то диффузия. Вот. И мне кажется, все равно есть люди, которые не готовы к... Ну, например, есть женщины, которые не готовы к... расширению своего мира в плане свободы и, может быть, какой-то ответственности. Они, может быть, как раз и ждут, что кто-то за них сделает выбор, кто-то о них позаботится, и ну, там, для них в этом какое-то благо.
Может быть. И я, кстати, не против этого. Я сейчас вспомнила фильм «Улыбка Моны Лизы». Помнишь, там одна из героинь была такая очень успешная в учебе, ее пригласили в МТИ, что ли, или в какой-то университет, тогда очень престижный, ну и сейчас какой-то знаменитый, я не помню. И их преподавательница, вот эта Джулия Робертс, да, она всячески настаивала, что вот тебя приняли, надо ехать учиться. А у этой девочки она уже влюбилась, и у нее очень большая любовь там, с молодым человеком, и молодой человек тоже прекрасный, и он собирается просто сразу строить с ней семью, и ей никогда не нужно будет учиться, работать, просто быть с ним, любить его, жить в любви, воспитывать детей там и все такое. И у Джулии Робертс был такой очень большой конфликт. Ну как же так? Учиться же это интересней. Надо же ехать, у тебя вот все возможности, а ты выбираешь вот жизнь такой вот домохозяйки. Вот, и эта девочка там в одной из сцен ей говорит, что, типа, отличие меня от домохозяек, которые по шаблону воспитываются и дальше продолжают жить по шаблону, в том, что у меня был этот выбор, я его сделала сознательно. Вот, и мне кажется, что очень, ну, есть такие женщины, которые просто этот выбор делают сознательно, не потому что у них ничего другого не получается, и не потому что у них ума там на что-то не хватает, да, а просто... это то, что они действительно хотят. Бывают же разные хотелки. Это может быть одной из таких искренних хотелок человека. Вот.
Ну да, это тоже задача, это тоже принятие себя и как бы тот же самый вопрос, а чего хочу я и как это получить. Но просто, когда ты делаешь это, опять же, в меру и как-то осознанно, потому что тебе нравится или не нравится, это окей. А когда ты просто слепо там следуешь каким-то, не знаю, как это сказать, трендом или чему-то там такое, извините, а если дырку во лбу будет трендом сделать, тоже все пойдут делать, что ли?
Это был подкаст Communication Tube. Сегодня мы затронули очень большую и противоречивую тему женственности.
Нам эта беседа показалась полезной, потому что родились новые мысли в ее ходе. А когда есть пища для размышлений, это всегда хорошо. Ну а в следующий раз мы поговорим о современном ритме жизни, глобальных трендах и том, как с ними быть.
Всем пока!
До новых встреч!